Да, книга «Премудрости Соломона» и ее учение о человеке. С одной стороны, здесь есть отражение неких традиционных библейских представлений, да, с другой стороны, есть некие, скажем так, богословские ноу-хау, некоторые специфические особенности, поскольку, как мы говорили, автор книги «Премудрости Соломона» находился под определенным влиянием античной философии, вот это тоже как бы накладывается. Значит, во-первых, человек сотворен по образу вечного бытия Божия для бессмертия. Да, человек сотворен для бессмертия, но в результате искушения человек пал и стал смертен. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего, но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее принадлежащий уделу его. Это интересно. В следующем году будем говорить на догматике. Да, все-таки человек изначально, да, Богу создан был смертным или бессмертным. Да, такой сложный богословский вопрос, на который святые отцы ответили. Так, что человек был потенциально как смертен, так и бессмертен, все зависело от его выбора нравственного. То есть, если бы человек упражнялся в добродетели, возрастал в добродетели, он бы наследовал бессмертие. С другой стороны, да, отпадение от Бога привело к смерти. Да, вот даже, помните, вкушение от дерева жизни, которое было необходимо человеку для бессмертия. Все-таки скорее как некая потенция, не как некая данность. Вот. Несмотря на то, что человек стал смертен в результате грехопадения, спал нравственно, все равно жизнь каждого конкретного человека находится под управлением божественного промысла. При этом земная жизнь – это обитание среди нечестия, и поэтому полна различных испытаний для добродетели. Так, сейчас, секундочку. Да, как благогодивший Богу, он возлюбленный, как живший посреди грешников, представлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, и коварство не прельстило души его, ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый. Да? То есть огромное количество различных испытаний для добродетеля в жизни человеческой. Вот. Афанасия – бессмертие. Очень важное понятие.
Афанасия,
да. Афанасия бессмертный, да.
У нас греческий будет.
Фанатос смерть. Афанасия бессмертие. Ну, я думаю, что уже, наверное, с нового учебного года попробуем что-то сделать. К сожалению, сейчас уже как-то не очень сложно. Димка подрастет, надеюсь, побольше будет свободного времени. Что-то у нас и получится.
Это младше?
Да. Итак, истинное предназначение бессмертия, истинное предназначение человека – это бессмертие, да, которое также названо нетлением и вечным бытием. Да, а вся жизнь человека рассматривается в перспективе вечности. Да, хотя они в глазах людей и наказываются, праведники, да, но надежда их полна бессмертия и немного наказаны они будто благодетельственно, потому что Бог испытал их и нашел их достойными себе. Это вот очень важная, интересная тема. Это очень важная новизна, которую приносит книга «Премудрости Соломона». Да, тема бессмертия – это новое понятие, которое совершенно по-новому формирует мировоззрение читателя на многие реалии человеческой жизни. Да? Для традиционной литературы премудрости, для притчи Соломона, для книги Иова характерно учение о воздаянии праведникам и грешникам уже в этой земной жизни. Да, то здесь, в этой книге премудрости Соломона, эта тема переосмыслена, да, жизнь праведника, земная закончившаяся бесчестной смертью и мучением, окажется его прославлением в вечности. Это вот очень интересное такое замечание, которое книгу «Премудрость Соломонова» весьма роднит уже с Новым Заветом. Да. Тема смерти, Санатос, да, тоже существенное место в размышлениях автора, да, в контексте понятия смерти, да, осмысляется назначение человека и смысл его земного существования. При этом отрицается абсолютность смерти, да, неоднократно автор книги «Премудрости Соломона» указывает на то, что смерть – это, скажем так, временное явление, да, Бог не сотворил смерти и не радуется погибели, не радуется погибели живущих. Еще одна интересная мысль автора, что смерть – это тайна, через которую проявляется действие божественного промысла. То есть для нечестивых смерть – это наказание от Господа, а в приложении к праведнику, да, смерть – избавление от соблазнов мира, в том числе смерть ранее, в 4 главе, совершенно замечательный пассаж. Праведник, если и равновременно умрет, будет в покое, ибо не в долговечности честная старость, и не в числом лет измеряется, мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь в возраст старости, да, и, соответственно, живший посреди грешников представлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разум его, или коварство не прельстило душу его. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета, ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. Очень интересное размышление. Да, если в Ветхом Завете традиционно долголетие рассматривается как одно из благословений Божьих, то здесь ранняя смерть рассматривается тоже как некое божественное благословение для праведника, что вот он не так долго мучается в этом несовершенном мире. Здесь мы видим, с одной стороны, опять-таки некое такое вот что-то платоническое, что вот мир – это зло, нужно побыстрее освободиться, но в такой достаточно мягкой форме, вполне сказать, доступной для христиан. Вот. Но противопоставление духовного и телесного начала в человеке действительно ярко в этой книге прослеживается. Да? Психи, с одной стороны, душа, с другой стороны, сома, тело. Тело образуется из элементов материального мира в установленный срок в утробе матери, а душа происходит свыше от Бога. И по истечении земной жизни тело человеческое пойдет туда же, где он взят, а душа возвратится на суд к Богу. Вот. И интересно, значит, во-первых, то, что, по всей видимости, есть влияние платонических идей, платоновских идей о присуществовании душ. Да, душа, которая существует в духовном мире, входит в тело как в некую храмину, которая тяготит ее. Вот, например, самый яркий стих – это 9.15. Сейчас, минутку. Тленное, значит, тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Очень интересные и очень важные слова, где некий такой платонический дуализм, свойственным диалогом Платона Федон и Федор. Вот. Вот как интересно, святитель Амвросий Медиаланский толкует эти слова. Тленное тело отягощает душу. В самом деле присущие ей четыре страсти, эти как бы четыре коня, гнев, любострастие, похоть и страх. Когда они, разъярившись, начинают увлекать ее, то она совершенно не сознает сама себя. Тленное тело отягощает душу и, подобно бегу разъяренных коней, увлекает ее против воли, яростно бросая навстречу несущим скорбям до тех пор, пока упомянутые плотские страсти не заставят умолкнуть сила слова. Это предвидение слова все равно, что предусмотрительность доброго возницы. Оно заботится, чтобы для души, неподвластной смерти, привязанной к ней смертное тело, не стало помехой в пути. Вот такой интересный комментарий Степана Медиаланского. Ну и действительно некоторые исследователи видят параллели с диалогами Платона, видят некое такое вот, ну, не то чтобы пренебрежительное, но по крайней мере какое-то второстепенное отношение к телу как к чему-то второстепенному. Да. А это вот тоже одна из причин, да, по которой книга «Премудрость Соломона», да, по всей видимости, не вошла в канон ни в иудейский, ни в христианский. Да. Нравственное значение книги, безусловно, его невозможно переоценить. Есть несколько важнейших понятий, вокруг которых это строится. Во-первых, праведность, праведная жизнь. Да, значительное внимание в первой части книги уделено теме праведной жизни. Да, дикаиос, праведник, праведный, справедливый, встречается в книге «Премудрости» очень часто. Праведники имеют высокое призвание, они называются святыми, сынами Божьими. Они претерпевают земные страдания, бесчестную смерть и становятся обладателями бессмертия. Всегда пребывают с Богом, судят племена, владычествуют народами, получают царство славы и венец красоты от руки Господней. Вот. И понятие праведность, за Икаусини, оно очень тесно связано с понятием бессмертия, Athanatos. Да, праведник, праведность беззакония, бессмертие смерть. Фактически большая часть первых шести глав книги, она построена на вот этих противопоставлениях понятий. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. Такое вот можно сделать афористичное резюме вот этой части книги. Вторая важная, второе важное понятие – это добродетель. Да. Если кто любит праведность, плоды ее суд добродетели. Она научает целомудрию, рассудительности, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни. Да. Мудрость – это верховное начало нравственной жизни, и указываются главные нравственные плоды ее жизни. Четыре коренные добродетели, о которых учила греческая платоническая историческая философия, называя их теми же самыми именами, под которыми они были известны. Да? Целомудрие Софросине, Фронисис – рассудительность, Дикаиосине – праведность и Андрия – мужество. Вот. И здесь есть своеобразный гимн добродетели в начале 4 главы. Лучше бездетность добродетели, но память о ней бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей. Когда она присуща, ей подражают, когда отойдет, стремятся к ней. И вечностью увенчанная она торжествует, как и державшая победу непорочными подвигами. А плодородное множество нечестивых не принесет пользы. И пролюбодейные отрасли не дойдут корней в глубину и не достигнут незыблемого основания. Хотя на время позеленеют в ветвях, то не имея твердости, поколеблются от ветра и порывом ветра искоренятся. Очень интересная тема. Да. Добродетельная жизнь будет вознаграждена в вечности, да, и что интересно, даже да, фактически перечеркивается вот эта вот традиция, да, многодетность как нечто, как проявление благословения Божия. Да, оказывается, что добродетель, она выше этого, да, лучше бездетность добродетелью, чем, так сказать, плодородное множество нечестивых. Очень интересный такой, можно сказать, вызов такой традиционной иудейской мудрости здесь представлен. Ну и снова мы повторимся, да, что книга «Премудрости Соломона»
неканоническая.
Во-первых, неканоническая, во-вторых, она создавалась в Египте, в Александрии, да, в диаспоре. Такая книга не могла родиться в Иерусалиме, в Палестине, да, где совершенно другие настроения были. И очень важная тема которая...
Но должна... тогда, получается, она должна быть, ну, входить в наш канон.
Ну, она не каноническая. Она входит в число, да, книг Ветхого Завета, но не каноническая. А, все-таки местами, да, влияние философии здесь большое. Страдание праведника. Очень важная тема. Да, тема, которая свойственна многим учебным книгам, да, и книга Иова, да, задавалась вопросом, почему страдает праведник. И согласно книге «Премудрости Соломона», страдание праведника – это злоба и зависть нечестивых, а цель – испытание Богом истинности добродетели праведника. Да. Об этом мы читаем во второй главе. «Будем притеснять бедняка праведника, не пощадим вдовы, не постыдимся многолетних седин старца. Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным. Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания». Объявляет себя имеющим познание о Боге, называет себя Сыном Господа. Он пред нами обличение помыслов наших, тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отлично пути его. Он считает нас мерзостью, удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных, и тщеславно называет отцом своим Бога. Увидим истинные ли слова его, и испытаем, каков будет исход его, ибо если сей праведник есть Сын Божий, то Бог защитит его, избавит от руки врагов, испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть не злобе его, а судим его на бесчестную смерть, ибо, по словам его, о нем попечение будет. Драматичность и реалистичность описания страдания праведника, его преследования нечестивыми здесь практически достигает евангельского повествования о страстях Христовых. Да, выдержавший испытание праведник назван Сын Божиим, поэтому отцы церкви, да, рассматривали этот текст во второй главе как мессианское пророчество о страданиях Христа. Да, блаженный Августин называет этот отрывок яснейшим пророчеством о страданиях Христа. Вот. Ну и действительно есть общие черты с пророчеством Исаии, да, 52-53 глав. Грех. Еще одно понятие, вокруг которого строится рассуждение автора книги «Премудрости Соломона». Да? Чтобы нагляднее показать превосходство праведной жизни над беззаконной, автор детально рассматривает образ жизни нечестивых и мотивы их поступков. Да, огромное количество разнообразных слов, которые используются в книге для определения живущих в беззаконии, кроме традиционного ас и вис, да, нечестивый, в тексте встречаются также другие слова. Неразумный, безумный, афронос, прелюбодей, михос, грешник, амарталос. И с изумительной проникновенностью и риторической изысканностью изображает автор жизни честивого, который не оставит после себя никакого доброго воспоминания в пятой главе. Как после прохождения корабля, идущего по волнующейся воде, невозможно найти следа, не стези дна его в водах. И как от птицы, пролетающей по воздуху, никакого не остается знака ее пути, но легкий воздух, ударяемый крыльями, рассекаемый быстротой движения, пройден движущимися крыльями, а после того не осталось никакого знака прохождения по нему. Или как от стрелы, пущенной в цель, разделенный воздух, тотчас опять сходится, так что нельзя узнать, где прошла она. Так и мы родились и умерли, и не могли показать никакого знака добродетели, но истощились беззаконием нашим. Ибо надежда нечестивого исчезает, как прах, уносимый ветром, и как тонкий иней, разносимый бурью, и как дым, рассеиваемый ветром, и приходит, как память, и проходит, как память о однодневном госте. Такие очень красивые образы, да? Очень красивые метафоры. Нечестивая жизнь, неограниченное стремление к наслаждениям, нарушение норм социальной справедливости – это результат неверия в бессмертие и посмертное воздаяние. Поведение грешников, да, это не только проявление крайнего самолюбия, но еще и агрессия по отношению к праведнику, поскольку жизнь праведника его, их обличает. Да, ну и вот этот конфликт между праведниками и грешниками, как результат взаимного противостояния в книге «Премудрости» Соломоновой, он по своей глубине сопоставим с новозаветным писанием. И главным критерием, определяющим образ жизни и поступков человека, является его отношение к мудрости, которая, повторюсь, рассматривается не как величина интеллектуальная, а как величина нравственная. Да, мудр тот, кто свою жизнь строит в соответствии с законами духовными. И еще одно новое понятие вводит книга «Премудрости» Соломона, которого не было в Ветхом Завете, но которое получит огромное распространение в новой завесетической литературе. Это покаяние, метание или метаноя, да, глагола метаноэо. Да, для обозначения покаяния в Ветхом Завете не было специального термина. Чаще всего священные писатели использовали слово «шув», поворачивать назад, как возвращение к Богу, или, и как отказ от зла. И вот метание, покаяние, да, основное понятие новозаветного богословия, да, не встречается в переводе 70 канонических книг Ветхого Завета, только в неканонических книгах, в книге «Премудрости Иисуса Сына Серафима» и в книге «Премудрости Соломона». В межзаветной литературе у Филона, Иосифа Флавия, да, метаноэо – это переменять свои мысли, раскаиваться. Греческие переводчики Ветхого Завета использовали другие. Эпистрефа – поворачивать, обращать внимание, или апострефа – отворачивать, поворачивать назад. Да, метание – понятие, скажем так, двусоставное. С одной стороны, это обращение к Богу, а с другой стороны, это изменение ума, да, то есть изменение образа мышления. Да, с грешным направлением. Вот. Ну и автор книги «Премудрости Соломона» говорит о том, что Господь долготерпит ради раскаяния грешников, вот, а наблюдение за промыслом Божиим, которое карает за грехи, должно по мнению учить нас человеколюбию и восприятие продолжения земной жизни как возможности для покаяния. Здесь, конечно же, эти мотивы, которые очень близки к новозаветным писаниям. Значит, что касается связи с Новым Заветом. В Новом Завете у нас...
Часов нет. 19:26.
Отлично. Успеем. В Новом Завете есть несколько отрывков, в которых прослеживается идейная связь с книгой «Премудрости Соломоновой». Нельзя сказать, чтобы прямо было цитирование. Да? Мы не можем утверждать, что новозаветные писатели, особенно это касается апостола Павла, у него больше всего перекличек, что он прям знал текст этой книги. Но, тем не менее, есть какие-то вещи, которые, ну, очень близки по, скажем так, идее. Вот можно взять, например, послание к римлянам, 1 глава, 20 стих. Что там у нас? А, естественно, богопознание, да? Невидимое... Его вечная сила, его и божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны, да, и параллельное место в начале 13 главы, да, подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств могли познать сущего, взирая на дела, не познали владыки. Да, безумство поклонения идолам там же, причем и в римлянам буквально сразу же, и в книги «Премудрости» Римлянам 1:21-26. Как познав Бога, они прославили Его, как Бога не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, они обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам и четвероногим и пресмыкающимся. Они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Потому предал их Бог постыдным страстям, и женщины их заменили естественным употреблением противоестественным, подобное мужчина, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Так, и нечто подобное у нас здесь же, в 13 главе. Да, более жалки те, и надежды их на бездушных, которые называют богами дела рук человеческих, золото, серебро, изделия художества, изображения животных, или негодный камень, дело давней руки. Ну и здесь очень красивое описание изготовления вот этого вот идола в 13 главе присутствует. Воздействие тела на душу, вот то, что мы с вами говорили, как след платонической такой философии, да, воздействие платоновской философии, что тленное тело отягощает душу, да. Опять, во втором Коринфянам, давайте посмотрим, во втором Коринфянам у нас, у апостола Павла, 2 Коринфянам 5:1-4. Когда мы знаем, когда земной наш дом, это хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный и вечный. Оттого и мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Мы, находясь в этой хижине, воздыхаем от бремен, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смерть поглощена была жизнью. Да. Величие Бога и зависимость от него человека. Метафора горшечника и глины, да, как глина в руках горшечника принимает любую форму, так, так сказать, и Бог. Да, как хочет, так на него распоряжается, это в послании к Римлянам также присутствует. Сын Божий, премудрость, как отблеск божественной славы и образ Бога не видим.
А как же распоряжаться, если свобода выбора?
Да, свобода выбора есть, но при этом, да, человек все равно находится в зависимости от Бога, он не автономен. Да? Ну и еще очень красивый пассаж, мне очень нравится, это послание Ефесянам, заключительно 6 глава, про духовную брань, про вот эти воинские одежды, да, там брони, шлем, щит, меч, лук, стрелы. Да, станьте припоясав чресла ваши истину, обувшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир, возьмите щит веры. Шлем спасения, меч духовный, который есть Слово Божие, знаменитый из послания к Ефесянам пассаж, и тоже у него есть параллель в книге «Премудрости Соломоновой» 5:15-21. «Праведники живут вовеки, награды их в Господе, попечение о них у Вышнего, потому они получат царство славы, венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их десницу». И защитит их мышцу, он возьмет все оружие, ревность свою, и тварь вооружит к обещанию врагам, облечется в броню в правду, возложит на себя шлем нелицеприятный суд, возьмет непобедимый щит святость, строгий гнев он изострит, как меч, и мир ополчится с ним против безумцев. То есть тут опять-таки эти образы очень, так сказать, близки. Ну и у нас есть... исследователь начала 20 века Николай Никонович Глубоковский, который целый ряд своих статей опубликованных в журнале «Христианское чтение» за 1903-1904 годы посвятил именно влиянию книги «Премудрости Соломона» на послание апостола Павла. Там это можно найти сейчас, тем более Санкт-Петербургская академия, она оцифровала все эти журналы, они у них там где-то должны быть все.
Какие журналы?
Журнал «Христианское чтение». Журнал, кстати, до сих пор выходит, он сейчас, кстати, в ВАК его включит.
А где это поискать?
Это Санкт-Петербургская духовная академия. Он и сейчас действует, они его восстановили и даже...
Может быть, на азбуке.
Грифа ВАК. Но вот на сайте, по-моему, чуть ли не на сайте Санкт-Петербургской духовной академии, там они где-то выложены. Их там поискать.
Найдем.
Журнал «Христианское чтение». Это один из ведущих таких журналов мультиплицационных. Научных.
А сейчас он издается?
И сейчас он тоже издается. Они его как бы реанимировали, восстановили, причем добились признания ВАКом. Грих ВАК. Вот. Ну и у нас отрывки из книги «Премудрости Соломона» имеют богослужебное употребление всегда в дни памяти мучеников и преподобных. Вот, в неделю всех святых после Троицы будем слышать 19 июня. Да, мученикам, пророкам читаются и преподобным на премии, да, где свидетельствуют об особом попечении Бога в отношении к праведникам и их будущим прославлениям. Вот. Что касается переводов на русский язык, все сложно. Кроме синодального перевода книги «Премудрости Соломона», а других неизвестно. Их не делали, по всей видимости, вообще. И святоотеческий комментарий на книгу «Премудрости Соломона» тоже отсутствует. Да, это вот очень сложно. Вот. Ну, помимо статей Николая Николаевича Глубоковского, да, о которых я уже сказал, в русской лингвистике есть еще исследования профессора Киевской духовной академии Поспелова, книга «Премудрости Соломонова. Ее происхождение и отношение к иудейско-александрийской философии». Киев, 1873 год. Вот. Ну, есть ряд. Ну, должно быть по-хорошему, да, где-то можно поискать. Ну, и есть ряд зарубежных комментариев, в основном на английском языке. Да. The Wisdom of Solomon. А, ну вот одно на французском и одно на немецком, остальные на английском. Вот. Можно поискать, что-то тоже есть. Hellenistic Influence on the Book of Wisdom. Это что касается книги «Премудрости Соломона», да? Ну вот интересно, например, толкование, да, ну, комментарии, скажем так, западные традиционные на эту книгу, например, Дэвид Уинстон, да, на избранные стихи отдельные греческие слова и выражения он приводит многочисленные параллели из Священного Писания, античных авторов, межзаветной литературы, Иосифа Флавия, Филона Александрийского, Талмуда и Мидрашей, тем самым проявляя вот контекст религиозно-исторический, способствующий лучшему пониманию мысли, которую стремится, да, автор. Вот на отрывок, да, души праведных в руке Божьей, мучение не коснется их, в глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас уничтожением, но они пребывают в мире, ибо хотя они в глазах людей наказываются, надежда их полна бессмертия, и немного наказаны они будут облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными, и Он испытал их как золото в горниле, и принял их как жертву всесовершенную. Во время воздаяния они воссияют, как искры, бегущие по стеблю, будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет царствовать Господь вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, верные в любви прибудут у Него, в благодать и милость со святыми Его и промышления о избранных Его. Вот этот знаменитый пассаж, который очень часто в качестве премии мы слышим, да, в дни памяти святых мучеников и преподобных. Вот здесь он, значит, интересно, что он отмечает. Автор убеждает своих читателей в том, что физическая смерть праведников в действительности только начало лучшего существования. Вскоре после краткого наказания, в течение которого они пройдут через испытание, их души будут радоваться блаженному бессмертию, поскольку жертвенная смерть праведников принята Богом и испытанной божественной силою станут совершить суд и владычествовать над народами. Тут интересный момент, да, насчет того, где находятся души, да, после смерти, да, либо временное пребывание всех душ в Шеоле до последнего суда, либо э, другая точка зрения, согласно которой суд должен состояться немедленно после смерти. Вопрос оставлен открытым. Вот интересно, да, в праведных душе в руке Божьей. Тут интересные параллели он пытается найти. Вот. Когда человек умирает, его душа находится в хранилище, ибо написано, душа господина будет завязана в узел жизни. То есть первой книги царств кусочек. Да. Мидраш на книгу Экклезиаст. Души врагов твоих он швыряет, как из пустой пращи. А души праведных сохраняются патроном славы. Интересные моменты такие вот. Ну вот самое интересное, конечно, вот в этом отрывке, это искры, бегущие по стеблю. Да? Потому что золото в горниле, это в принципе понятно, а что такое искры, бегущие по стеблю? Предлагается смотреть Захария 12.6. Давайте посмотрим.
Искры, бегущие по стеблю?
Ну да, вот сейчас, где это у нас? Значит, во время воздаяния они высияют, как искры, бегущие по стеблю. Да, вот, что это за такой интересный образ?
Светлячки.
Захария 12.6. Посмотрим. Еще так интересно, полезно иногда смотреть на иные места. Захария 12.6. В тот день я сделал князей Юдных, как жаровню с огнем между дровами, как горячий светильник среди снопов. И они истребят все крестные народы. Угу. Да, тлеющая искра, даже очень маленькая, когда падает ветер и сделается пламя, поджигает большую кучу. Подобно этому наименьшая крупица добродетели, если будет согрета светлыми надеждами, воссияет. Очень интересное замечание Филона Александрийского в его трактате о странствовании Авраама. Ну и ссылка на целый ряд произведений иудейской апокалиптики, где идея до будущей звезды, с которой сопоставляется сияние праведника. Так, а что это они там поют? Сколько у нас времени?
Без 28.
Захотели
и поют. Ну, это, видимо, ужин.
Зарабатывать на ужин.
Да. Будут судить народы, вот подобное есть в книге пророка Даниила, да, суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царство владели святые его. Да. Ну, интересно, также вот здесь вот впервые встречается слово «эпитимия» как раз, да, наказание. 3.10. Нечестивые как умствовали, так и понесут наказание за то, что презирали праведного, отступили от Господа. Да, впервые встречается слово «эпитимия». А дальше, впоследствии, оно достаточно широко представлено в патристической письменности, в Новом Завете только во втором послании к Коринфянам. Интересное замечание, да? Вот. Ну, не знаю, книгу «Премудрость Сенсерахова», наверное, отложим на следующий раз, не будем начинать.
Угу.
Так, 6 мая, давайте, книга Иисуса
Сенсерахова. Все? Ну, свободно?
Как свободно?
Где у меня есть пирожки?
Пирожки?
Mm-hmm.